этажа, а некоторые самые большие, еще не только камеры для умерших, ушедших в иной мир, но и для живых, для их родственников, которые приходили в этот склеп поминать своих предков и пить ритуальное пиво. Помимо самих склепов, которых еще будет великое множество, здесь мы еще покажем, расскажем, были вот такие вот достаточно странные сооружения с точки зрения как местных мусульман, так и христиан, представителей вообще какой бы то ни было религии. Это не склепы и не башни, а сиелинги. Такие святилища, которые чисто механически представляют из себя нагромождение камней, безо всякой полости, безо всяких полок внутри для тел умерших. Просто вот такой каменный куб из дикого плетника с нишей, куда перед каким-либо важным делом горец, член этой исторической общности, Мелхиста, приходил молиться духом. Это святилище считалось обиталищем духов. Выжигал либо маленький смоляной факел, либо ставил свечку. Или, возвращаясь из дальних странствий, будь он воином, торговцем, или ремесленником, строителем башен или кем-либо еще, он возвращался опять же сюда и возносил благодарственную молитву. Все это продолжалось века так до 17-го, когда и до этих краев дошла исламизация. Однако вот рассказывают и пишут в литературе, что даже после того, как местное общество приняли ислам, некоторые годы, даже десятилетия, они продолжали хоронить своих ушедших здесь, считая, что солнце светит для тех, кто в этом мире, а для тех, кто ушел в другой, светит луна, солнце мертвых. На самой верхушке холма вот этого скального мыса стоит боевая башня. На одном склоне вот эти 40 или 50 склепов, многие из них разрушились, где-то со временем, где-то из-за сейсмичности этих мест. Видно вот остатки этих полок. Кое-где видны даже человеческие останки. Вот. Позднее уже в похожих склепах, только уже в Ингушетии, видели уже мумифицированные тела из-за микроклимата. Они не разлагались, а именно высыхали, да. Вот эта боевая башня. А на другом склоне, который обращен к Аргуну, начиналась населенная часть. Эта башня предыдущая охраняла не только покой мертвых, но и защищала живых. Боевая трехэтажная башня с проемом, с такой вот каменной петелькой для факела. Можно было отсылать сигнал в случае чего. И на другой стороне склона все заканчивается второй боевой башней, с которой тоже было удобно контролировать проход через ущелье. Дальше Аргун вытекает со стороны Грузии. Здесь башня, которую теперь-то со снаряжением не каждый подойдет, а тогда с гораздо более простыми инструментами ее выстроили. И тут же начинался аул, вот эти вот многочисленные жилые башни, которые сейчас возвращаются в свое первоначальное состояние, просто каменная осыпь. Они сохранились гораздо хуже, практически совсем не сохранились, если сравнивать со склепами.
Если бы не знать, да, то можно подумать, что просто так, склон горы.
Нам не то, чтобы рассказали, что здесь был аул, мы о нем прошли перед поездкой, да.
Здесь, кстати,
здесь еще одно боковое ущелье, да. Идет речка, та самая речка Мишихи, которая впадает в Аргун. Идя по этому ущелью, теоретически можно попасть в Ингушетию. Почему теоретически? Потому что дорога и сейчас перекрыта, и мы подумали, не безосновательно, не то чтобы мины, посты, даже в Викимапии, даже на Google Maps, очень много обозначений, достаточно лаконично, но ясно. Russian Military Base, пограничники, скорее всего. И даже задавшись таким вопросом, а вот если у нас есть оба пропуска от чеченского управления ФСБ, от ингушского, и мы можем пребывать в погранзоне как на территории Чечни, так и на территории Ингушетии. А возможно ли вот этой вот хитрой дорожкой попасть из одной республики в другую? Начали спрашивать наших добрых и сведущих людей, с которыми знакомились виртуально, а потом приехали и познакомились уже по-настоящему, которые выписывали нам пропуск. Они говорили, что никто из местных так не делает, что в свое время это был проходной двор для боевиков, и если уж вы хотите делать это как местные жители, то лучше сделать крюк через равнину, выехать в Грозный и поехать на Зрань, по дороге широкой, как проспект. Либо же через предгорье откуда-нибудь, скажем, из Бамута выехать на Верхний Алкун, а потом уже подняться на север и выйти к той же Назрань. что эта дорога так и осталась неисследованной.
Здесь что дальше? Вот продолжение нашей истории про программу «Народ» было действительно много, и мы как-то расслабились. Вообще это было, конечно, показушно, потому что там действительно туда очень сложно попасть. И ЦФД, он считается одним из самых сложнодоступных по мнению журнала «Forbes».
Да, этот журнал любит составлять рейтинги чего бы то ни было. На этот раз рейтинг касался 7 самых труднодоступных достопримечательностей России. Наряду с какой-нибудь кочевой столицей Эвенов или шаманских пирамид где-нибудь на северо-восточном побережье Байкала, туда внесли вот этот замечательный некрополь. Но труднодоступность тут понятно в чем. Во-первых, погранзона, во-вторых, как следствие, отсутствие какого бы то ни было общественного транспорта, что из Грозного, что откуда-нибудь из Итумкали, ближайшего аула. Людей, естественно, тоже.
Потому что там никто не ездит, только пешком. Здесь нам повезло, но мы как-то расслабились, потому что много народу. Телевидение у нас еще, естественно, поснимали на телевидении.
Да, мы обещали рассказать, как можно стать телезвездами в республике, которая совсем недавно была самой горячей в России. Здесь получилось очень интересно, просто и зажигательно, как раз в этой истории.
Нас очень хорошо поснимали на телевидении, меня отдельно, Сережа отдельно, и что мы меньше всего ожидали, мы уже привыкли к тому, что в России, в принципе, снимешься ты на телевидении, мало кто тебя узнает. Там стали тебя узнавать все. То есть, поскольку смотрят канал «Грозный» все, телевидение местное смотрят все, и мы реально стали звездами.
То есть, ребята в составе той группы, телевизионщики, они в тот же, через несколько часов уезжали в Грозный, и нам сказали, что часа через 4 они не только это смонтируют, но и поставят в эфир. В итоге так оно и случилось. И мы к вечеру того же дня, будучи не в Грозном, а в другом ауле, в боковом ущелье, сидели за ужином, смотрели себя по телевизору, а хозяева удивлялись.
И здесь мы как-то расслабились, и уже очередной раз нас еще, им понравилось, как мы дали интервью, нас еще раз позвали в интервью. Мы увидели такую картину, там генерал.
Мы увидели начальника погранотряда, который тоже дает интервью для полноты картины, рассказывает, умные слова казенным языком, минут на 5 монологической речи, а начальник пресс-службы погранотряда за камерой держит листочек, чтобы человек не забыл, о чем говорит. Листочек местами попадал в кадр, и мы, как люди, которые видели это со стороны, долго хихикали, когда смотрели это. Естественно, на русском. Русский генерал, как потом выяснилось, из Москвы, почти земляк. Когда он перестал давать интервью, увидел незнакомых людей в нашем лице и спросил, как мы туда таки попали.
Нет, не совсем так получилось. Я, конечно, дурочка к ним. Нам дали, угостили водой, и я говорю: «О, здравствуйте, воды не хотите?»
Откуда вы здесь взялись?
Мы как все. Вы не со всеми. Вы не студенты. Вы не наши. Да. Где ваши пропуска? Я сейчас. Сережа. Понимаем, что...
Мы максимально осторожно, стараясь никого не закладывать, сказали, что за нас просто замолвили словечко, и что пропуска у нас есть, но приедут позже, чем мы отсюда выедем.
Да.
Вот. В итоге на нас разгневались, отправили на второй шлагбаум и уехали, наказали своим подчиненным сделать все по всей строгости. И в итоге пограничники, которые встречали нас днем раньше, сказали: «Ну что ж, бывает так, да, нужно выполнить службу. Хорошо, мы напишем, что вы въехали, не знали, мы вас не пустили, и вы проехали от первого шлагбаума ко второму, где вас окончательно завернули, и все, вы ограничитесь предупреждением, а не штрафом». Мы спросили, а во что же обернется штраф, нам назвали какую-то смехотворную сумму, мы сказали, что согласились бы и на это. Нам ответили: если будет штраф, то в следующий раз, коли вы туда соберетесь, вас могут и не пустить, не выпишут пропуск и все. Да, именно. В итоге мы согласились на предупреждение, нам долго писали бумаги, делали копию, возили на ксерокс на соседнюю заставу. Так в итоге закончилось наше приключение. В итоге вернувшись в Утумкале, мы поехали в боковое ущелье. Вот. Те же... Давай, может быть, уменьшим. Или сразу поедем в Тазбиче. Да. Вот такое боковое ущелье. Если человек по каким-либо причинам не хочет ехать в сторону Грузии или не дают пропуск, ну, случается. Из Утумкали можно сделать замечательную радиалочку за 2-3 километра. Замечательное село Тазбичи. Даже не село, а комплекс хуторов, разбросанных по небольшой площади, и где полно башен, как практически в идеальном, так и полуразвалившемся состоянии. Плюс еще замечательно гостеприимные люди, не привыкшие, что приезжает кто-то, путешествует и смотрит именно на их село, а не на соседние, не на райцентр на Утумкале. И, естественно, горный мед. Здесь рассказывать не будем, это надо попробовать. Мы не подберем слов просто. А?
Он намного полезен.
Сравнится.
Там высота, вообще горный мед, он очень дорогой, поэтому считается самым лучшим.
Но там все-таки более континентальные горы, не чувствуется морского влияния. Возможно, маленькая нотка будет, но на одинаковой высоте. Если немножко про Аргунское ущелье, мы его с разницей в несколько месяцев поизучали еще с грузинской стороны. Здесь никаких таких строгостей вроде погранзоны, просто вот такой экологичный шлагбаум. Многословно по-грузински и лаконично по-английски. Don't cross, дальше ни-ни. Вместе с тем наезженная дорога, дальше несколько метров в сторону Тбилиси, и где-то на горочке уже поблескивают крышами маленькие домики пограничника, вот такие мосты, вот такой вот мини-аргун. И то, ради чего сюда стоит ехать, естественно, со стороны Тбилиси, естественно, с заброской со стороны Владикавказа, а не чеченской, понятно, самое известное Хевсурское село, вообще этнографическая группа грузин, но с такой крепкой войнахской составляющей, хевсуры. И вместе, хоть и такие дальние народы, дальние родственники, но народы, сделавшие профессии войну друг с другом еще до начала 19 века, до начала российского покорения Кавказа. Здесь вот старый башенный город, уже не отдельно стоящие башни, а такой своеобразный улей. Вот такие башни-близнецы, иногда слеплены по 3, по 4, с общими крышами на разном уровне. Но роднит их то, что фронтом, глухой своей стеной, они обращены в сторону Чечни. Здесь такие новые коттеджики, предположительно, советского времени. И самое верховье Аргунского ущелья, здесь он совсем похож на ручеек. Самое высокое место, перевал Датвис-Джвари, Медвежий крест, метров примерно так 2600-2700. Достаточно суровое место, настолько, что в начале октября, в первых числах, когда мы его пересекали, полное безмашинье. Лошади, по счастью, и то потому, что чабаны их гнали с гор на равнину, достаточно было тяжко и относительно холодно. Вот. А сейчас Тазбичи. Замечательнейшее место. Если совсем уж дотошно его изучать, полный световой день. Вот так вот общая картинка, если в двух кадрах. И хуторов так под 10. Но два самых замечательных, два самых интересных расположены недалеко от Утумкали. Это Дёре, огромная башня.
Угу. Это уже потом.
Не листается.
Увидим, пока покажем. У нас впереди еще. Тут еще, знаете, что интересно? Интересно, вот нам как раз-таки вот попался очередной чеченец, но они вот чеченцы иногда вот такие условные, на русских похожи. То есть бывает такое, что светлые. Это,
он был типичный горный чеченец, светлоглазый, светловолосый, да. Но с роднёй на Ставрополье, так что тут уже такая космополитическая. Да.
Тут очередной раз нас зазвали, он нас повел, показал башни. И вот зазвали в дом, тоже приняли по полной программе, угостили.
Такой П-образный большой частный дом, да. Где живут хозяева, где кухня, терраса и второе такое же крыло, комната, помещение для гостей, практически такой же дом.
По телевидению нас повторяли 5 раз, причем еще когда мы уже были в Игру, возле Игру.
Когда мы закончили войнахскую часть поездки, были в Кабарде, да.
Казалось бы, уже совершенно. совершенно другой регион, и даже там, когда подходили, а мы вас видели пяти видео.
Давай видюшку найдем.
Видюшка.
А что там с дорогой от Питункале до Шароя?
Она есть, она действует, во вменяемое время года она хорошо проходима, несмотря на то, что там два перевала двухтысячника. Расстояние 30 километров, но достаточно тяжелая грунтовая дорога, возможно, закрывающаяся вот в такое межсезонье на холодное время года. А мы поимели вот эту историю с пропусками. Она входит в погранзону, и поэтому решили лишний раз не подставляться и сделать крюк. Поехать в Шаройский район через Шатой. Вот первый хутор со стороны Тункали в Тазбичи. Такие новостройки. Первая и самая лучшая башня.
Здесь
кладбище. И вот эти шесты.
Эти шесты были поставлены...
Кабы не знали, ну, нам бы рассказали несколько версий. Кто-то бы сказал, что это чтобы выделяться. Кто-то говорил, что кто-то погиб на войне. Все оказалось гораздо конкретнее и интереснее. Такие шесты ставили на могилах тех, кто погиб в войну. Да, действительно, но в первую, когда было много самого разного народа, и откровенные бандиты, и повстанцы, и сельские отряды, которые мстили солдатам, там, кто первый начал с этими жестокостями. В общем, все те, кто погибли в первую кампанию. Когда началась вторая, и было очень сильное влияние ваххабитов, такие шесты уже ставить перестали. Как нам рассказали, уже так вот, таком достаточно... В развернутом опросе, когда мы спрашивали нескольких людей за несколько разных поездок. Вот такой вот первый хутор, хутор Дёри. Вот такая башня, которая практически не пострадала за обе войны. В ней единственное, что сделали, восстановили межэтажное перекрытие. И теперь туда можно запросто забраться, даже если она закрыта. Почему-то, а такое случается, как мы поняли, крайне редко. Там висит плакатик, написанный местным смотрителем Аргунского заповедника. Пожалуйста, звоните в любое время. Мобильный телефон и вот этот замечательный дядька, который живет в доме неподалеку.
Он сам пришел, да, собственно.
Вот классическая войнахская боевая башня. Это вход, это не то чтобы второй этаж. Это уже самая верхняя бойница. Лестница представлена, нету постоянной, потому что при осаде можно было легко убрать. А вот эта вторая башенка гораздо более интересная. Практически недоступная зимой и труднодоступная летом. Мы забирались там уже, язык на плече. И, ну, добраться в принципе можно, и панорамы там будут замечательные. Практически все хутора в ущелье Тазбичи будут видны. Тут же второй хутор, еще одна башня, бывший замок и бывшая башня, которая веки так в 19-м, когда эти края были окончательно обращены в ислам, она была перестроена в мечеть, каковой, собственно, сейчас и является. Вот так они уютно смотрятся друг рядом с другом. Дальше идет дорога на Этумкали. Такие вот замечательные петроглифы. Хутор Эткали, развалины замка и вот этот огромный камень над оконным проемом. Куда мы дальше? Гор нам показалось мало и башен тоже. Мы решили поехать дальше, вернуться в Шатой. Опять же, крупнейшее село в Аргунском ущелье. Кроме того, большое, вкусное. В кафешках начали нас уже узнавать. Вот, кроме того, оно было приятно тем, что там находилась развилка. Хочешь в сторону грузинской границы, хочешь в Шаройский район, самый малонаселенный, самый высокогорный и самый нечеченский вообще в республике. Из почти 3000 человек, даже меньше, около 1800 составляют местные аварцы. Остальные, ну и чеченцы, ты по Шарой. Вот такая дорога, которая ведет от Шатоя вдоль ущелья другой реки, Шаруй-Аргун, приток Аргуна, Асланбек-Шерипова, горы еще пока не начались. А вот уже по полной программе Шаройский район, грунтовая дорога, и то не всегда, иногда размывает, иногда камнепады, иногда снежные заносы, но вместе с тем она есть, и по ней тоже можно добраться. В принципе, из Этумкали через два перевала двухтысячника, первый вариант. И второй вариант, к которому поехали мы, чтобы миновать погранзону и лишний раз не навлекать на себя гнев.
Что интересно, здесь совершенно другой климат, здесь намного холоднее, здесь другие горы. Здесь
в Грозном нам было уже жарко, здесь примерно как в Москве в то же время.
Да, здесь другая обстановка, и все время попадались такие вот, ну, скажем, языческие фишки, то есть вот эти вот ворота, дерево, например, желание, то есть люди
ну, это обнимают. Общечеченская мода с такими декоративными башенками. Марша Гойла, счастливого пути. Это на выезде.
Да. Как бы языческие интересности еще вот как раз таки в петроглифах, при петроглифах у них присутствует это тоже по одной из версий, это каждый род должен был придумать что-то свое, какой-то свой собственный.
Ну там га, да.
Ну, и по другой версии.
А здесь просто старое дерево, которое дорожники молодцы пожалели, не стали рубить. Ну, наверное, какое-то еще и священное по местным представлениям. Мы увидели множество ленточек, которые повязаны на ветке там.
По другой версии, почему еще?
Просили.
Пришло вот петроглифом.
Сейчас расскажем, сейчас доберемся.
Вот, ну вот здесь вот веточки, они сейчас. Повсюду тоже веточки.
То ли долголетие, то ли о прибавлении в семье просили.
Да. Ну вот язычество там присутствует повсюду, даже в самом исламе, он такой особенный ислам. Тоже на нем.
Суфийский и. А сейчас.
Вот это у нас уже.
Первое крупное село, оно же райцентр, хоть район и Шаройский, но райцентр находится в другом селе, Химой, которое, по счастью для нас, не являлось погранзоной. А все остальное, что было дальше по дороге, Шарой и другие мелкие села, куда тоже, безусловно, хотелось, они, к несчастью, в погранзону входили. Но тут мы почувствовали разницу. Если ехать вдоль Аргуна без пропуска, то можно поиметь приключения. Погранзона там будет во всей своей красе и строгости. То здесь она и есть, но как бы и нету. Иначе говоря, походив по Химою, большое село с новой частью, вот эти вот краснокирпичные дома, местные небоскребы, школа, больница, районная администрация, в основном с командированными сотрудниками откуда-нибудь из соседних районов или с равнины даже. И вот такой вот огромный башенный город, один из крупнейших вообще в Чечне. Такая вот мечеть, перестроенная из крепости, развалины, среди которых ходят представители местной фауны. Вот такие полуразвалившиеся дома, где-то на острове старых башен возводят новые, практически реинкарнации тех же башен. И вот такие вот улицы, совершенно типичное явление. Где-то сохранились вот такие вот знаки. Одна из башен, из тех башен, которые сохранились лучше всего, ее не разбирают на камень, чтобы построить новый дом, а наоборот делают здесь районно-краеведческий музей. Наверное, эту башню спас камень с петроглифами. Не родовой, просто оберег. Когда-то считалось, еще в начале 20 века, например, по исследованиям Марковина, одного из крупнейших таких исследователей Вайнахов, по его словам считалось, что еще в начале 20 века клятва солнцем у Вайнахов, у чеченцев, у ингушей приравнивалась к клятве на Коране, так что можно понять значение. И это как раз ни много ни мало солярный знак, не имеющий ничего общего ни с тибетскими там, духовными исканиями, ни тем более с нацизмом, а есть, такой вот да, бродячий сюжет, который очень хорошо был воспринят Вайнахами как в дохристианский период, когда здесь были грузинские миссионеры до монгольского нашествия, так и после исламизации. Вообще здесь Шаройский район, как в селе Химой, так и во всех других. Назад. Как раз достаточно много петроглифов, в том числе вот таких вот очень поздних записей, уже арабских, которые появились уже именно при исламе.
Просто
ну, Чечня, ограничимся.
Здесь интересно, что здесь яйца динозавров. Так называемые яйца динозавров, местная достопримечательность. Вот,
одна из новейших и пока еще мало известных.
В результате, я вообще с Урала, я знаю отлично, что это за камни. Когда еще, скажем, палеозойское время, то есть как бы 350 миллионов лет назад у нас были сплошные вулканы, вулканы извергались, и первые капли, так называемые бомбочки, да, вот как бы, они выпрыгивали, ну, то есть выплескивались, и вот именно такими кругами получается. Кстати, нередко в таких камнях находятся полудрагоценные камни, но почему-то местные решили...
Шарообразная форма, и первое, что пришло в голову сначала местным журналистам...
Вот, ну, собственно, я в первую очередь сказала, потом уже ученые это и подтвердили, уже где-то, ну, с, мы приехали домой, где-то спустя 2 недели.
Ну, сначала, первый же водитель, который вез нас в эти края, спросил: а, вы, наверное, на яйца динозавров хотите посмотреть? Такие: о, а что такое есть? Ну, да, хотите, я вам покажу. Конечно же, хотим. Посмотрели, пофотографировали, где-то усомнились и уехали домой с желанием узнать, как же оно на самом деле. Результат не заставил себя долго ждать. В итоге, полазив по интернетам, почитав блоги, посмотрев все, что можно по этой теме, мы наткнулись на заголовок в одном из таких чеченских travel ЖЖ. Там был замечательный заголовок: находки в Шароицком районе не оказались яйцами чеченских динозавров. И дальше было долго и толково расписано про выходы вулканической породы.
Что касаемо Шароя, это очень красивое место, просто невероятно красивое место, и там действительно стоит побывать, вот именно когда вы доедете до Шароя, там, ну, просто фотографиями это не передать, там очень высокие горы.
Это вторая декада апреля, пока еще ничего не распустилось, не расцвело.
Много древности, то есть именно замков, жилых замков, то есть вот башни.
Жилые, боевые, полубоевые, практически все типы древних войнахских башен, обилие петроглифов, которые до конца не исследованы еще.
Конечно, ноль туристов, там до туда вообще редко кто доезжает.
Ну, из центральной России, человек из центральной России может теоретически попасть туда, если он служит, будь он ОМОНовец и попадает туда в командировку, или там служит на военной базе, которая находится рядом с Шароем. Это уже село Шарой, башенный комплекс, две башни, одна из этих башен полностью погибла в 1995 году и была отстроена полностью совсем недавно, года 2 или 3 назад. Второй достроили только верхушку, мечеть практически восстанавливают из каркаса, было 4 стены, а тут уже потихонечку доводят до ума, сейчас она наверняка уже действует. Старый Шарой. Внизу лежит новая часть.
Вот. Точнее, моментально все, вот буквально там, ну, просто, ну, как-то очень быстро, быстро меняется все.
Одно время, все время советской власти село не было электрифицировано, и только году так, в 87-88 сельчане этого добились, поскольку по всей Чечне они слыли такими людьми пробивными. Добились, интересно, написав прошение соответствующее на адрес мавзолея Ленина. И сразу все получилось. Вот, с газификацией дела до сих пор идут, наверное, сейчас уже это все завершено. Вот, да, добрались до Шароицкого района. Дальше нам стало интересно посмотреть, как чеченские суфии, мусульмане-суфи, представители местного традиционного ислама, почитают одного из самых известных своих шейхов, такого чеченского Махатму Ганди, Кунта Хаджи Кишиев, который был современником имама Шамиля, но вместе с тем радикально отличался от него идеями, которые исповедовал. Ну, сначала, естественно, со стороны Грозного мы попали в аул Ведено. Аул — это мягко сказано, по населению тысяч так под 30, это уже полноценный город, но вместе с тем в статусе райцентра и большого, но все-таки села. Остатки русской крепости, где до сих пор базируются какие-то силовики, и достаточно большой базар, перестроенный в торговый комплекс из стекла и бетона, новодельная мечеть, построенная уже при Рамзане, практически все, что мы здесь увидели. Ни парк, где любил гулять Толстой, ни Зиндан Басаева, ни какие-то другие вещи, мы просто уже не стремились посмотреть. В целом Ведено представляет из себя вот такую картиночку.
Просто еще я бы хотела добавить, чем мне лично запомнилось Ведено. Мы не сильно заморачивались, на чем именно ехать. То есть вот некоторые люди, которые знают, что хорошо путешествуются в определенном регионе, начинают выбирать быстро идущие машины. Нам была интересна больше, наверное, романтика, и мы остановили грузовик.
Газельку такую.
Первый попавшийся грузовик, в принципе. Нам захотелось наверху проехаться. То есть он был
в кузове. Нас как гостей звали в кабину.
Ну да.
Сказали, что фотографировать все-таки лучше из кузова.
Ну, мы решили пофотографировать, да. И мы, стоя вот так вот, Ведено, вот стоя, как вот, не знаю, как победитель.
Проехали по главной улице. Когда-то Ленина, теперь Ахмата Кадырова.
Да. И ну, остановили следующего, он нас до следующего села, парень подвез на машине, и как, ну, причем он ехал по городу, ну, довез дальше. Да, обычно те, кто останавливался, они ехали, старались увезти, насколько они могут дальше нас, там, ну, где-то километров на 5 там дальше нас увез. И дальше мы вышли на дорогу, я же думаю, о, вот там, там, причем, что интересно, когда мы ехали вот на озеро,